Председатель земской управы Егор Федорович Шмахин стоял у окна и со злобой барабанил по стеклу пальцами. Медленность, с которой часы и минуты уходили в вечность, приводила его в злобное отчаяние. Два раза ложился он спать и просыпался. Раза два принимался обедать, пил раз шесть чай, а день все еще только клонился к вечеру. Вид, расстилавшийся перед глазами председателя, казался ему серым и скучным. Сквозь голые деревья запущенного сада виднелся крутой глинистый берег. На поларшина ниже его бежала выпущенная на волю река. Она спешила и рвалась, словно боялась, чтобы ее не вернули назад и не заключили опять в ледяные оковы. Изредка на глаза Шмахина попадалась запоздавшая белая льдинка, тоже спешившая без оглядки. Сесть бы на эту льдину, да куда-нибудь к черту! По берегу, понурив голову, широко шагал сторож Андриан с длинной острогой в руках, и то и дело останавливаясь, устремлял свой скучный взор на реку. Около деревьев ходила черная корова и обнюхивала прошлогодние листья. Вся эта маленькая картина вместе с Шмахиным и его усадьбой была покрыта как большой мохнатой шапкой тяжелыми неподвижными облаками, но от нее так и веяло весной. Шмахину же было скучно и душно. Стоял он перед окном, глядел на постылую картину и вспоминал, что под вечер у непременного члена Ряблова составляется винт, что у Марьи Николаевны в этот день празднуется рождение ее Петечки. Поезжая он в одно из этих мест, он и не заметил бы, как прошло бы скучное время. Но как было ехать, если разлившаяся река затопила все дороги, и если усадьба была окружена цепью зажор и оврагов, полных воды? Шмахин чувствовал себя как в тюрьме. Долго стоял он перед окном. Наконец мысль, что у Ряблова сели уже без него винтить, и что Марья Николаевна уже сидят за чаем и толкуют про холеру и Герат, стала невыносимой. Тьфу! Послал он по адресу погоды, отошел от окна и сел за круглый стол. На столе около лампы и пепельницы лежал альбом. Шмахин миллион раз уже видел этот альбом, но от скуки притянул его к себе и в миллион первый раз стал рассматривать карточки. Перед его глазами замелькали сестрицы, полинявшие тетеньки, офицер с тонкой талией, бабушка в белом чепце, отец Ефимий с Маршкой, какая-то актриса в трико, он сам, покойница жена с баллонкой на руках. Взор его на минуту остановился на жене. Приподнятые брови, удивленные глаза, тяжелый шиньон, брошка на груди. Все это вызвало в нем воспоминания. Часы пробили половину седьмого. Шмахин поднялся с дивана, прошелся из угла в угол и без всякой цели остановился посреди комнаты. «На станции, ежели сидишь и ждешь, — подумал он, — ты все-таки надеешься, что вот-вот поезд придет, и ты поедешь, а тут ждать нечего, без конца. Хоть вешайся, черт! Поужинать, что ли? Нет, рано еще. и трескать не хочется. Покурю, покуда. Идя к жестянке с табаком, он взглянул в угол и на круглом столике заметил шашечную доску. Не ж в шашки поиграть, а? Расставив на доске черные и белые костяшки, Шмахин сел у круглого столика и стал играть сам с собой. Партнерами были правая и левая руки. Ты так пошел. Постой, братец, а я и так ладно-с. Увидимся. Но левая рука знала, что хочет правая, и скоро сам Шмахин потерял счет в руках и запутался. «Илюшка!» — крикнул он. Вошел высокий, худой малый в потертом засаленном сюртуке и в рваных сапогах с барскими голенищами. «Ты что там делаешь?» — спросил барин. «Ничего ж, на сундуке сижу. Поди в шашки партию сыграем. Садись».
«Что вы-с?» — ухмылялся Илюшка. «Нечто можно-с».
«Поди, балан, садись».
«Ничего, мы постоим-с».
«Говорят, садись, ну и садись. Ты думаешь, мне приятно, если ты будешь дубиной торчать?»
Илюшка нерешительно и, продолжая ухмыляться, сел на край стула и застенчиво замигал глазами.
«Ходи!»
Илюшка подумал и сделал мизинцем первый ход.
«Вы так пошли!» — задумался Шмахин, прикрывая рукой подбородок. «Так-с! Ну, а я этак. Ходи, тля!»
Илюшка сделал другой ход.
«Так-с! Понимаем, куда ты, харя, лезешь!» «Понимаем, как, однако, от тебя луком воняет. Ты этак, а я этак».
Игра затянулась. Шмахину повезло на первых же порах. Он брал шашку за шашкой и лез уже в дамки. Но соображать и вникать в игру мешала ему одна неотступная мысль. «Приятно вести борьбу и победить человека равного», — думал он. «Человек, который в общественном смысле стоит с тобой на одной точке. А какой мне интерес Илюшку побеждать? Победишь его или не победишь, один черт. Никакого удовольствия».
А, взял шашку и улыбается. «Приятно барина обыгрывать».
«Еще бы! Луком воняет, а небось рад старшему напакостить.
Пошел вон!»
— крикнул Шмахин.
«Чего-с?» «Пошел вон!» — крикнул Шмахин багровее. «Расселся тут, тварь эткая!»
Илюшка выронил из рук шашку, удивленно поглядел на барина и пять назад вышел из гостиной. Шмахин взглянул на часы. Было только без 7:10. До ужина и до ночи оставалось еще 5.
В окна застучали крупные дождевые капли. В саду хрипло и тоскливо промычала черная корова. А шум бегущей реки был так же монотонен и меланхоличен, как и час тому назад.
Шмахин махнул рукой и, толкая все дверные косяки, поплелся без всякой цели в свой кабинет.
«Боже мой!» — думал он. «Другие, ежели скучно, выпиливают, спиритизмом занимаются, мужиков касторкой лечат, дневники пишут. А один я такой несчастный, что у меня нет никакого таланта. Ну что мне сейчас делать? Что? Председатель я земской управы, почетный мировой судья, сельский хозяин, и все-таки не найду, чем убить время. Разве почитать что-нибудь?» Шмахин подошел к этажерке, заваленной книжным хламом. Тут были всевозможные судебные указатели, путеводители, растрепанный, но не обрезанный еще журнал садоводства, поваренная книга, проповеди, старые журналы. Шмахин нерешительно потянул к себе номер «Современника» 1859 года и начал его перелистывать. «Дворянское гнездо». «Чье это?» «Ага, Тургенева». «Читал, помню». «Забыл, в чем тут дело. Стал еще раз, можно почитать».
«Тургенев отлично пишет, да».
Шмахин разлегся на софе и стал читать. И его тоскующая душа нашла успокоение в великом писателе. Через 10 минут в кабинет вошел на цыпочках Илюшка, подложил под голову барина подушку и снял с его груди раскрытую книгу. Барин храпел.